Тишка Фэшн, дом которого не стало. Глава 1. Точка невозврата. Эпизод 1. Скука, двигатель безумия. Часть 1. Город, умирающий от жары. Август в городе Гриндейл всегда был испытанием. Но это лето выдалось особенно жестоким. Солнце висело в выцветшем добела небе, словно огромный раскаленный шар, который кто-то забыл убрать с небосвода. Асфальт на главной улице плавился, и подошвы кроссовок оставляли на нем едва заметные следы. Воздух был густым, тяжелым, пропитанным запахом разогретой пыли, бензиновых испарений и сладковатым ароматом умирающих цветов на клумбах у мэрии. Гриндейл был маленьким городком, застрявшим между эпохами. С одной стороны, современные супермаркеты, заправки, тарелки спутниковых антенн на крышах. С другой, облезлые фасады викторианских домов, старые дубы с раскидистыми кронами и ощущение, что время здесь течет медленнее, чем в остальном мире. Город был окружен лесами, густыми, темными, начинающимися сразу за последними заборами окраин. Эти леса были старыми. Очень старыми. И местные жители поговаривали, что не все в них подчиняется законам природы. Но Эбигейл Хартман не думала о лесах. Она сидела на качелях старой детской площадки, расположенной в заброшенном парке, на пересечении Вязовой и Третьей улицы, и ненавидела все вокруг. Ей было 16, и это лето стало для нее пыткой. Эбби была девушкой, которая привыкла к движению. Высокая для своего возраста, гибкая, с копной светлых, почти платиновых волос, которые она никогда не зачесывала одинаково дважды. Сегодня они были собраны в небрежный пучок, из которого выбивались пряди, прилипающие к влажной от пота шее. У нее были острые скулы, бледная кожа, не поддающаяся загару, и глаза, странного, светло-серого цвета, почти прозрачные, как дымчатый кварц. Эти глаза часто пугали людей, в них было слишком много интенсивности, слишком много невысказанных вопросов. Эбби не была красавицей в классическом понимании. Ее красота была резкой, угловатой, беспокойной. Она напоминала дикую кошку, запертую в тесной клетке. На ней были рваные джинсовые шорты, выцветшая футболка с надписью «Нирвана», хотя она с трудом могла назвать три песни этой группы, и старые кеды, разрисованные черным маркером. На запястье позвякивали дешевые браслеты из бисера, которые она сплела сама прошлым летом. На шее тонкая цепочка с кулоном в виде полумесяца, подарок бабушки, которая утверждала, что этот амулет защищает от дурного глаза. Эбби качалась на качелях, но не взлетала высоко, просто лениво отталкивалась носком кеда от выжженной солнцем земли. Скрип несмазанных цепей был единственным звуком, нарушавшим тяжелую тишину. Остальные звуки города — далекий шум машин, лай собак, обрывки чьей-то музыки из открытого окна доносились сюда приглушенно, словно через толстый слой ваты. «Если я сейчас не сделаю что-нибудь незаконное или хотя бы опасное, я завою на Луну», произнесла она наконец, запрокинув голову. Голос ее был хрипловатым, с легкой надломленностью, которая появлялась, когда она долго молчала. Слова повисли в раскаленном воздухе и медленно растаяли. Эбби прищурилась, глядя на солнце сквозь полуопущенные ресницы. Свет проникал сквозь листву старого клена, под которым стояли качели, и рисовал на ее лице причудливые узоры из теней. Она чувствовала, как пот стекает по спине, как футболка прилипает к лопаткам, как горячий металл цепей обжигает ладони. Все это было невыносимо. Рядом, прислонившись к покосившемуся деревянному столбу, на котором когда-то висела табличка с названием парка, стоял Тео Марч. Ему было 17, и он выглядел так, словно сошел с обложки модного журнала о бунтарях и аутсайдерах. Высокий, худощавый, с острыми плечами и длинными ногами, обтянутыми черными джинсами. У него были темные, почти черные волосы, вечно падающие на глаза, серые, с металлическим отливом, как грозовое небо. Он не брился уже несколько дней, и на подбородке пробивалась легкая щетина, придававшая ему вид старше его лет. В ухе — маленькое серебряное кольцо. На предплечье – татуировка, которую он сделал сам себе прошлой зимой, когда ему было особенно плохо. Грубый контур ворона с распростертыми крыльями.